Я думаю, что нам с вами нужно будет понемножечку так приняться за другое дело. Попытаться теперь поговорить о некоторых христианских истинах, но попытаться поговорить на языке не столько догматическом, сколько апологетическом. Вообще, я вам как-то говорил, что в наше время, по-моему, нельзя обращаться к людям на языке исключительно только Священного Писания святых отцов. Это им будет непонятно и неприемлемо. Надо говорить на языке современном и пытаться обосновывать в каком смысле? Не думать, что можно доказать, а аргументированно говорить о христианских истинах, исходя из, я бы сказал, такого общечеловеческого опыта. Научного, эстетического, философского, исторического и так далее. Иначе мы не будем просто поняты. Прежде чем начать говорить об особенностях христианского учения о Боге, я вот думаю предпослать вам небольшое такое вступление и поговорить вообще о возможностях человеческого познания. Вы, конечно, встречались и читали, и слышали многократно, по крайней мере, ту основную идею, которая проводится постоянно, и эта идея захватывает не только умы, но и сердца людей, о том, что человечество в своей познавательной деятельности, в общем-то, не имеет предела. Наши познания безграничны. Так ли это или нет? Вообще, если мы обратимся даже к истории философии, а вы уже имели возможность соприкасаться с этим, и то могли убедиться, что уже древние греки, начав с утверждения некоторых таких серьезных положений, мысли, кончили тем, что вынуждены были отказаться от очень многих положений, по крайней мере, от очень многих утверждений. И именно в чем, как вы помните? Но древние, так называемые гелозаисты, что они утверждали? Сущностью бытия является, и они называли материальные совершенно вещи. Там вода, воздух, огонь, Пифагор, например, числа. Но вы помните, что сделали софисты? Они, используя ту же самую логику, ту же самую, сумели показать, что, во-первых, и эти самые утверждения не имеют под собой никакой доказательной базы. Они являются просто утверждением, и все. Во-вторых, очень многие выводы, которые казались совершенно очевидными и бесспорными, на самом деле могут быть подвергнуты такому сомнению, что человек просто потом приходит в полное недоумение. Вы помните эти знаменитые софистические рассуждения, как, например, может ли Ахиллес догнать черепаху? Ахиллес, который у Гомера называется быстроногим, так, как ветер, может ли он догнать черепаху? Ну, просто абсурдная сама постановка вопроса. Но на самом деле вы помните, как логика рассуждений приводит к тому, логика прямая, что и невозможно, что Ахиллес вообще никогда ее не догонит. Ну, примерно так. Пока Ахиллес пробежит то расстояние, которое отделяет его от черепахи, черепаха за это время проползет же что-то, правда же? Проползет. Пока он, наконец, пробежит это новое расстояние, которое она проползла, она же еще проползет? Конечно, еще проползет. Пока он это пробежит, она же еще проползет. Чувствуете? Какова, так сказать, софистика. Софистика, да. Вот этих много было так называемых апорий. Ну и современные математики тоже не остаются в долгу и тоже придумали немало вещей, которые опять-таки показывают, насколько велика сложность наших человеческих рассуждений. Ну вот подумайте, например, как решить вопрос. Бродобрей, который бреет всех тех и только тех, которые не бреются сами, Себя он может брить или нет? Он бреет обязательно всех тех и только тех, которые не бреются сами. Себя он, с одной стороны, он должен себя, кажется, брить, потому что он бреет других. С другой стороны, он не может себя брить, потому что он будет тогда бриться сам. Но такие парадоксы, если хотите, мысли, их очень много. Этих парадоксов мысли, которые рассчитаны на что? На то показать, что даже сама логика нашего мышления, при всей, кажется, бесспорности ее выводов, в то же время иногда ставится в тупик в силу чего? В силу или относительности наших понятий, человеческих понятий, или даже в силу того, что подчас вступают такие законы, вот в эти логические рассуждения, которые нам трудно осмыслить. Так вот, каковы же возможности человеческого познания? Это вопрос совсем не праздный для нас с вами. Не праздный он почему? По той причине, что к нам постоянно предъявляются претензии по поводу утверждений наших о том, что Бог – это есть тайна, что духовная жизнь – есть тайна, что основные христианские истины – есть тайна. Сами таинства есть тайны. Причем под тайнами что мы разумеем? То есть то, что мы не можем до конца понять и изъяснить. Вот что мы называем тайной. Что не можем мы понять и изъяснить. И мы говорим, это тайна. И вот в ответ тогда мы слышим, у вас все тайны. То есть вы свое незнание так хотите выдать за что-то такое серьезное и важное. На самом деле вы просто ничего не понимаете. И поскольку не понимаете, то называете это тайной. Вот мы противопоставляем вам совсем другой подход к постижению, где нет тайн. А если они и есть, то мы постепенно, продвигаясь, разрешаем одну за другой тайн этого мира. В частности, вот естествознание, так сказать, наука, естествознание, посмотрите, разрешило уже сколько проблем, сколько открыто законов нашего этого бытия. Одним словом, основной тезис научного подхода таков, что нет тайн, которых нельзя было бы разрешить. Если они сейчас еще есть, то просто требуется время. И вообще, само познание наше, объективного мира, да, оно совершенно определенное, настолько определенное, что уже не остается никаких тайн. Но самое главное, что утверждается, что будто бы мы, я говорю уже будто бы, мы можем получить адекватное постижение действительности. Вот той действительности какой? Материальной, допустим, действительности. Что такое материя? Что такое материя? Какова ее структура? Или познание Вселенной? И так далее. А вот в связи с этим и хочется посмотреть, насколько верны эти утверждения. Скажу сразу, что мечты выдаются за действительность. И я вам сейчас это покажу. Во-первых, покажу на примере высказываний самых, я бы сказал, громких фигур в научном мире. Как они смотрят на возможности человеческого познания. Как они смотрят. Сейчас вы увидите. Но задача-то какова у меня? Вы увидите, что, оказывается, человеческий разум имеет предел, за который он не может перешагнуть не почему-либо, что мы еще чего-то не знаем, а в принципе не может перешагнуть. В принципе наши рациональные познания имеют ограничения. Просто в принципе. Знаете, вот как машина. Вот имеет в принципе вот такую-то скорость. 192,5 километра, 193. И все. И все. И дальше жмите, не жмите, а машина не едет больше, и все. В принципе. И ничего вы не сделаете. человеческое познание ограничено. Для чего это нам нужно? Это для нас очень важно. Если мы то, что можем видеть, слышать, осязать, взять в свои руки, экспериментировать как угодно, со всех сторон рассматривать, если даже здесь мы не можем понять этой природы, материальной, вот этой, ощутимой, осязаемой, тогда как же мы должны отнестись к познанию того, кто нематериален, кто духовен, если хотите, кто является источником всякого, всех форм этого бытия. Вот какова наша логика. Я сразу объясняю вам логику. Что, следовательно, мы должны искать что-то другое. Второе, что я хочу сказать этим. Обратите внимание, мы одни вещи постигаем глазами, другие – ушами, третьи – вкусом, четвертые – осязанием, пятые – каким-то особым эстетическим чувством, как мы называем, и говорим, это красиво или безобразно. Так? Есть вещи, которые мы, оказывается, можем постигать и то, что называется в религии духовным. В человеке также есть орган постижения духовного. И христианство называет этот орган, прямо называет орган, которым постигается Бог. Это интересно, очень интересно. Оказывается, есть в человеке есть орган постижения Бога. Он называется сердце. Сердце не этот мотор, который качает кровь. Нет, нет, речь идет не об этом. Речь идет об органе в человеке как духовно-телесном существе, или, если хотите, душевно-телесном, если будем двусоставно рассматривать человека. Есть сердце как душевный орган. И вот этим душевным органом, сердцем, оказывается, человек может постигать Бога. Вот что утверждает религия. Вот эти вещи для нас очень, друзья мои, важны. Очень важны. И поэтому я хочу вам предложить некоторые вот мысли и рассуждения по поводу возможностей человеческого познания. С тем, чтобы наши утверждения были не голословны, не догматичны, а чтобы мы могли действительно посмотреть и вы сами. Кстати, должен вам сразу сказать, что в течение 10 лет в Дубне, вот здесь недалеко, проводились конференции, на которые приглашались даже иногда представители науки и мысли из других стран. Поэтому они назывались международными конференциями в Дубне. Общее их название – наука, философия, религия. И вот здесь мы эти вопросы поднимали, эти вопросы обсуждали. То есть эти вопросы, о которых я сейчас вам буду говорить, они апробированы десятилетним опытом дискуссии. Причем дискуссии подчас были сверхоткровенными. Вплоть до того, что кричали, хватит нам тут религии, давайте заниматься своими вещами. Да, что здесь такая за проповедь? Другие кричат, пора назвать конференцию «Религия, наука и философия», а не «Наука, философия, религия» и так далее. Но это эмоции. А речь идет не об эмоциях, а о сути дела. Мы действительно рассматривали вот эти вопросы по существу. И в частности, вот этот вопрос познания. Итак, я попытаюсь сейчас кое-что сказать вам. И наука, и философия в вопросе познания на данный вот момент, а, впрочем, я вам скажу, уже это достаточно давно, приходят к совершенно однозначному выводу. Оговорюсь, я сказал, достаточно давно. Нет, не столь давно, 100 лет. 100 лет всё-навсё. Потому что в конце 19 века, в конце 19 века, ученые, можно сказать, поголовно все, ну, может быть, были исключения, но поголовно все уже стояли в напряжении и ждали еще один шаг. И мы получим познание самой сути вещей, самой сути природы и станем действительно богами в этом мире. Уже были вот буквально на грани. Начало 20 века – вдребезги, что называется, разбило все это. Начались какие-то потрясающие открытия, связанные вот, прежде всего, это было связано с открытием радиоактивных элементов, когда вдруг открылось новое совершенно поле. Думали, атом неделимый, а оказалось, не только делимый, а там целый мир раскрылся в этом атоме. в области биологии, генетика, открыли такие вещи, о которых Дарвин даже и никогда и во веки веков не мечтал в своей эволюции, даже и не думал. В астрономии то же самое. В математике какие вещи открылись? Такие доказали теоремы, которые нанесли смертельный удар, вы знаете, смертельный в прямом смысле слова, по самой идее возможности, возможности адекватных выводов, даже в самой математике. Но я сейчас вам кое-что это проиллюстрирую, и вы увидите. Итак, сейчас налицо у нас вывод совершенно однозначный. И науки, и философии. Только человек необразованный, может быть, вам что-то скажет иначе. Вывод этот определен именно, что и научное познание, и философское познание принципиально ограничены в своих возможностях. Вот этот вывод. Нет, в принципе, мы не имеем, оказывается, возможности адекватного, то есть достоверного вполне познания того, что мы постигаем. Более того, нет способов даже. Если бы мы знали хотя бы способ установления достоверности, мы их не знаем. И их просто нет. Нет способов, с помощью которых мы бы сказали, вот такой вот есть вот способ, но как осуществить его? Нет этого способа. Я говорю вам о выводах. Ну, а чтобы не быть голословным, я вам кое-что зачитаю. Одна из звезд первой величины физиков XX века, Фейнман, который скончался в 1991 году, Его лекции изданы у нас на русском языке, переведены. Это американский физик. Он решительно утверждал, вот лекции для студентов в частности, интереснейшие лекции, кстати. Он прямо писал, наука недостоверна. А если вы думали, что наука достоверна, вы ошибались. И не вздумайте задавать науке вопросы, а как это понять и откуда это? Если вы это будете делать, вы никогда ничего не узнаете. Вы просто постараетесь созерцать, любоваться этой прекрасной особой под названием природа. Тогда вы увидите многое. Если же начнете задавать вопросы, ничего не получите. Любопытнейшие вещи. Эйнштейн, например, уподоблял человеческое познание в отношении к природному миру таким образом. В нашем стремлении понять реальность мы подобны человеку, который хочет понять механизм закрытых часов. Если он остроумен, он может нарисовать себе картину механизма. Я бы сказал, сколько угодно картин механизмов. Но он никогда не будет в состоянии сравнить свою картину с реальным механизмом. И он не может даже представить себе возможность и смысл такого сравнения. Он рассматривает природу как закрытый механизм. Мы видим явление природы, действие. А вот сам механизм, благодаря которому мы наблюдаем эти явления, закрыты от нас. Гейзенберг – один из творцов квантовой механики, один из великих физиков, и я бы сказал, он чем интересен. Он не только физик, Гейзенберг, он еще и философ. Философ, причем какой философ, я хочу отметить, Гейзенберг, что это не просто академический философ, а это философ науки. То есть, с одной стороны, это человек, который стоит на самых передних позициях науки. С другой стороны, он пришел уже к окончательному выводу. Наука достигла той грани, когда уже дальше может говорить что-то только философия, а не наука. То есть, требуется уже философское осмысление. Экспериментальные данные уже не позволяют науке самой за себя это говорить. Что он пишет, Гейзенберг? Наши усложненные эксперименты представляет собой природу не саму по себе, а измененную и преобразованную под влиянием нашей деятельности в процессе исследования. И он делает такой вывод. Следовательно, здесь мы также вплотную наталкиваемся на непреодолимые границы человеческого познания. Кстати, кто интересуется, то я бы советовал вам посмотреть его интереснейшую работу, да, «Философские проблемы атомной физики». Феймана я вам не сказал, но это небольшая брошюрка «Характер физических законов», где вы найдете очень много интереснейших материалов, высказываний. Оппенгеймер. Оппенгеймер – это тот человек, который возглавлял группу исследователей ядерной энергии и группу ученых по созданию первой атомной бомбы. Оппенгеймер. Это один из крупнейших ученых, который именно создал, в конце концов, атомную бомбу, которые были брошены на Японию. Кстати, хочу вам сразу хочу сказать, что такое ученый без соответствующих нравственных критерий в подходе к изучению этого мира. Что это за ученый? Когда была создана первая атомная бомба, ну, сначала теоретически, естественно, потом практически, перед ученым, перед этой группой ученых стал серьезнейший вопрос. Если хотите, вопрос жизни и смерти. Многие из его коллег были убеждены, что взрывать бомбу нельзя. Может начаться ядерная или цепная реакция. То есть, когда уже не какой-нибудь там уран или плутоний или что-нибудь распадается, а когда начнут распадаться вот эти обычные элементы, и начнется цепная реакция, и весь наш земной шар превратится в маленькое солнышко. Были острые дискуссии, и никто так и не знал, что будет. Все знали только, что возникнет гигантская температура, и при этой температуре может произойти все, что угодно. Никто не знал. И пошли все-таки на это. Взорвали атомную бомбу. Я к чему вам это говорю? По двум причинам. Первая причина, о которой мы в Дубне очень много говорили. Очень много. Но вот с нашей стороны, с богословской, мы настаивали на том, что естествознание не может развиваться без нравственных ограничений. Нравственные законы должны быть первичными. Нравственные, мы же не говорим о духовных даже. Да, нравственные законы. Физики настаивали, нет, мы тогда можем потерять очень многое. И слава Богу, что теперь мы знаем, правда, что эти эксперименты с атомными водородными бомбами пока еще не грозят цепной реакции, цепной. Но они наверняка грозят в другом плане, в плане разрушения среды, природной среды. Это факт, бесспорный уже. Так, это первое, о чем я хочу сказать. Видите, перед каким искушением стоит наука, наука и техника. Вот это вот, если хотите, любопытство, вот эта страсть к познанию, это, знаете, как у мальчишек. Нашли, ой, что это такое? А это оказалось мина. Говорят, погибли. Во Второй мировой войне, вы знаете, много. До того кидали даже карандаши, которые взрываются. Просто издевались. Убивали детей даже наших, если хотите. С германских самолетов. Ребятишки, как же, надо же посмотреть. Но это дети. А здесь взрослые мужи, ученые, не могут остановить своей так называемой любознательности под лозунгом «Наука требует жертв». Ай-яй-яй. Вторая причина, почему я об этом говорю. Возможно, очень возможно, что вот то пророчество, о котором пишет апостол Петр, земля и все дела, которые на ней, сгорят. Помните вы, что первый мир был погублен водою? Помните? А второй мир, пишет он, будет уничтожен огнем. Очень возможно, что вот эти вот эксперименты, вот эта вот страсть познания, неограниченная вот нравственными критериями, так, может привести к тому, что, что может сам Антихрист, может его, так сказать, желая произвести какое-то необычайное, потрясающее чудо, которому он же докажет абсолютно, что он Бог, а не человек, может привести к тому, что проведет такой эксперимент, из-за которого земля и все дела, которые на ней сгорят. Это очень возможно. Вот это вот и история с Оппенгеймером, с созданием атомной бомбы, да, прямо указывает на это. Есть была очень интересная книга, которая называлась «Ярче тысячи солнц». Вот был взрыв маленький, который с точки зрения современных возможностей, детская игрушка маленькой атомной бомбы, взрыв ярче тысячи солнц. Вот перед чем, кстати, мы стоим также. Так вот, Оппенгеймер что пишет? «Я имел возможность проконсультироваться с 40 физиками-теоретиками. Все признают, что мы не понимаем природу материи, законов, которые управляют ею, языка, которым она может быть описана». Посмотрите, с какой силой пишет одно за другим. «Не понимаем природу материи, законов ее, языка, которым может быть написана». То есть, оказывается, чем дальше мы проникаем, тем в большее недоумение приходим. Что же это такое? Мне кажется, это естественно, друзья мои. Что такое окружающий природный мир? Еще раз говорю. Это же есть энергии божественные. Это воплощение божественной мысли, божественной энергии. В этом смысле это есть Бог. Как помните, пишет Григорий Палама, Бог есть и называется природой всего сущего. Вот где потрясающее совершенство, которое принципиально иного порядка, чем мы, тварные. Поэтому даже божественные энергии, вот осуществленные, вот, осуществившиеся, так, они же таят в себе ту бесконечность, которой является Бог в познавательном смысле. Поэтому неудивительно, что мы наталкиваемся на этот предел. Тварное наталкивается на предел вечно сущего. Вот оно где, если хотите, вот он где водораздел. Вот почему такой, в такое изумление приходят ученые, когда проникают все глубже и глубже в суть материального мира. Надо сказать, что вот эта глубина постижения, она приводит к чему? Что ученые наталкиваются на своего рода абсурды. Абсурды. То есть абсурды, что значит абсурды? То есть явлениями, с явлениями, которые никак не соответствуют вот нашим привычным представлениям, тем законам вот этого вот макромира, в котором мы живем. Мы живем в макромире, напоминаю вам. Есть микромир. Это мир элементарных частиц, макромир, в котором мы с вами живем, и мегамир, Вселенная. Есть три, так сказать, ступени. Мы вот изучили, более-менее немножко изучили законы макромира, то есть в котором мы живем. Как только ученые начали проникать в микромир, первое, что у них было, это изумление. Совсем другие законы. Другого рода, совершенно другого порядка явления. Они просто буквально не знали, что делать, как сказать и как выразить. Совсем другое. Вы понимаете? Это же вот действительно, пока человек не столкнется, он не может этого даже понять. Вот, ну, подумайте только, я вам зачитываю. Зачитываю. Например, из очень интересной работы знаменитого известного физика Капра. Физик Капро. Капра называется «Дао физики». Да, он назвал «Дао физики». Это понятие, вы знаете, из Лао-цзы. Да, вот такое неопределенное понятие, которое ну, трудно вместить, выразить какими-то нашими словами. И он поэтому и назвал. Так вот, что он пишет. На уровне атома материя имеет двойственный аспект. Она проявляется как частицы и как волны. Причем тот или иной аспект зависит от конкретной ситуации. Иногда проявляется свойство частицы, иногда свойство волны. Это Капра пишет. А хочу добавить, что Нильс Бор, это известный, тоже известнейший ученый, физик, назвал вот эту странность микромира принципом дополнительности. Или какой англоязычный ученый называет термином «вейвикл» – «волночастицы». Потому что здесь мы встречаемся с поразительным явлением. Одно и то же проявляет себя то, как волна, то, как частица. Вы только подумайте, что такое волна и что такое частица. Частица – это камень, брошенный в воду. В воде появляются волны. Что общего? Как может камень быть волной? Или как волна может быть камнем? Вот это то, что с изумлением обнаружили ученые, когда коснулись вот, наблюдения за элементарными частицами, в частности, за электроном. А как себя ведет электрон, вы подумайте только. Тот же Оппенгеймер пишет. Послушайте, я думаю, что вас это очень заинтересует. Если мы спросим, постоянно ли нахождение электрона? Постоянно ли нахождение электрона? То есть вот в конкретном месте. Нужно сказать «нет». Если мы спросим, изменяется ли местонахождение электрона с течением времени, нужно сказать «нет». Если мы спросим, неподвижен ли электрон, нужно сказать «нет». Если мы спросим, движется ли он, нужно сказать «нет». С чем сопоставить можно в нашем макромире? Ни с чем. Как это? Движется? Нет. Не движется? Нет. Так что же «да»? Молчание. Он нечто другое. Почему другое? Оказывается, он может быть то волной, то частицей. Одно и то же. Это энергетический сгусток или что это? Само понятие материи сейчас приобрело совершенно другой смысл. Если под материей мы подразумевали то, что мы видим, слышим, осязаем, так? То, что в конце концов можно потрогать, как некий объект, то оказалось, что материи в этом плане нет. Нет. Нет в этом плане материи. Есть энергия. Понимаете? Есть энергия. Это нам только кажется, вот что-то твердое. На самом деле, когда мы углубились, оказывается, элементарные частицы, из которых все это и состоит, все, это есть энергия, энергетические явления. Не то, что можно, частичка, а энергетические явления. Это энергия. Оказывается, вся материя – это есть энергия. Энергия? А что такое энергия? Что такое энергия? Если хотите, что такое энергия? Я сказал, поднимись рукой, она поднимается. О, энергия. Моя мысль есть энергия. Оказывается, вот эта материальная энергия соприкасается с какой энергией? С энергией моего разума, моей воли. То есть соприкасается с чем? С живым. С человеческим уже, оказывается, разумом. С человеческой волей, с человеческой душой. Оказывается, энергия – вот это что такое? Это что-то соприкасается с какой-то даже разумностью. Что такое энергия? Сейчас чего только не нашли там еще более тонкие деления, некие кварки, уже сейчас струны. Все это названия, которые нам ничего не говорят. И сами ученые о чем говорят? Что мы видим не эти частицы или даже энергетические сгустки. Мы их видеть и не можем. Это очень важно. Слышите? мы их не можем видеть. Самое большее мы видим следы, следы присутствия и того или иного действия этих элементарных, уже не частиц, надо бы сказать, а образований, которые мы называем частицами. Некие следы. И все. Я помню, на одном из заседаний вынужден был сказать всем этим, сказать, что это нам в физике проповедует? Мракобесие. Что они проповедуют? Они говорят, что будто бы существуют какие-то невидимые частицы. Что-то невидимое, которых никто не видел, никто не слышал. Какая-то группа собралась, вот этих вот магов, и морочит голову всему человечеству. Кто видел? Сами они даже не видели. А утверждают, что это есть. Это им в ответ на то, что Бога нет. Кто видел Бога? Один сказал, пусть он в Организации Объединенных Наций выступит. Я говорю, вот пусть бы эти частицы явились бы нам, и мы бы их увидели. И тогда бы поверили, что они есть. Что морочат нам головы эти физики? Религиозные мракобесия разводят, и все. И больше ничего. Все, конечно, шутка оказалась как раз в цель попала по отношению к тем претензиям, которые предъявляли некоторые из них по отношению к нам. Представьте себе даже, пусть Бог выступит в Организации Объединенных Наций. И мы все его тогда увидим, да, и услышим. Требования, конечно, очень сильные, ничего не скажешь. Так вот, видите, электрон как странно себя ведет-то. Впечатление такое, что вообще-то он есть или нет. Уже возникает даже вопрос, не фантазия ли это? А вот один из физиков писал, Джон Уиллер. Самое важное в квантовом принципе – это то, что он разрушает представление о мире, бытующем вовне, то есть объективном мире. Когда наблюдатель отделен от своего объекта стеклянным колпаком. Здесь я, а здесь он. Здесь я, а здесь объективный мир. Для того, чтобы описать то, что происходит вот в этом субатомном мире, нужно зачеркнуть слово «наблюдатель» и написать слово «участник». Вы знаете, любопытная какая вещь. Ведь то, что он написал о субатомном мире, это прямо, вы слышите, относится к религии. Только надо здесь, в данном случае, под объектом, если можно так выразиться, разуметь не вот те невидимки частицы, а тот невидимый Дух Божий, которым все живет и движется, и существует. Бог не объект, говорим мы, который можно, знаете ли, наблюдать и сказать, повернись, мы посмотрим на тебя, так или сяк. Нет. Бог – это не объект. Бог – это не субъект, это не я, как это говорят пантеисты или индуисты, что это я и есть божество. Нет, хотя Бог и там, и здесь. Бог и существует и без меня, и вне меня. И мое сознание, моя природа тоже является выражением, если хотите, божества. Бог, если хотите, есть субъект, объект. Познание Бога осуществляется как? Участием. Причастием Его жизни. Мы же и говорим приобщение Богу, обожение. Мы говорим о духовном смысле жизни, об обожении, то есть причастности, то есть участие. Помните, как апостол Петр писал, что мы становимся причастниками божественного естества. Помните, какую вещь? Подумайте, на уровне постижения субатомного мира мы приходим к тому же самому. Кто такой Петр? Малообразованный человек. Вдруг он сказал то, что мы начинаем понимать только в 20 веке, через 2000 лет. Благодаря колоссальнейшим усилиям научных исследований, что, оказывается, подлинное постижение – это не есть постижение абстрактное, отвлеченное. Нет. Подлинное познание – это то, с которого начинаются первые библейские строки. Это соединение. это соучастие. Оказывается, что он пишет, Джон Уиллер? Он пишет вещь, которая совершенно сейчас элементарна. Мы еще, может быть, кое-что я процитирую, может быть, вам. О том, что, оказывается, сами наши исследования, само наше познание или постижение вот того мира, который мы называем объективным, оно невозможно без нашего воздействия на него. Мы видим всегда не предмет сам по себе, а видим взаимодействие нашей познавательной деятельности, то есть нас самих, с этим предметом. Помните, может быть, Канта, вы же проходили, вы же всю философию знаете теперь. Он же говорил же о вещи в себе, помните? О вещи в себе и о явлении вещи. И говорил, что постижение вещи в себе невозможно. Постижение вещи. Мы всегда постигаем только то, что является продуктом или средним воздействия вещи в себя на человека и реакции наших чувств на него. То есть постигаем вот нечто, вот этот феномен, это явление, но не вещь саму по себе. Вот что современная наука утверждает. Мы постигаем опять не ту реальность, а то, что получается из нашего участия в познавании этого мира с ним. Наш академик Ландау в связи с этим писал: «Всякий существенный шаг вперед связан в физике с отказом от каких-то привычных нам представлений. Теория относительности заставила физиков отказаться как от предрассудков, от убеждения, что в природе существует абсолютное время, единое для всей Вселенной, для всех движущихся систем». Ой, с каким трудом принимали эту теорию относительности. Ну, кто же сомневался, что время всюду? Ну, вот часы, ну, где бы я ни был во Вселенную, оно одно и то же должно быть время, правда же? И здесь вдруг совершенно потрясающее заявление. Нет. Время зависит от скорости. Если двигаться со скоростью света, время останавливается. Фотоны не знают времени. Нет времени. Если движемся со скоростью, приближенной к скорости света, то время замедляется. Человек, летящий со скоростью, близкой скорости света, так, может пролететь, допустим, там несколько минут. Возвратившись на Землю, он ничего не узнает. Прошло 100 лет. Так часы же мои тут или где? Да. Да что ж случилось? Что-то непонятное. Ничего не понять не могу. Что за странная вещь? Было незыблемое убеждение, что время всегда одно. Оказывается, нет. Оказывается, нет. Так вот, было такое убеждение. И эта теория, поэтому, пишет он дальше, казалась безумной большинству исследователей. Но посмотрите, какой он дальше делает вывод. Но психологические неприятности, связанные с теорией относительности, показались физикам совершенно детскими огорчениями, когда им пришлось осваивать квантовую механику с ее прямо-таки дикими идеями. Даже это представление об изменяемости времени это оказалось детской вещью с ее дикими идеями. Например, вот утверждают, это надо бы, конечно, проверить, но будто бы есть в квантовой механике такая локальная теория, так, в которой возможны процессы с отрицательным временем. Нужно бы это, конечно, поспрашивать бы еще, но будто бы, даже где время течет вспять. Сначала падает утка, потом гремит выстрел, затем вскидывает охотник ружье, потом и так далее нажимает, и, в общем, весь цикл назад, образно говоря. В общем, это даже не важно, так это или не так, но факт нас интересует другой. что, оказывается, даже теория относительности – это детское что-то по сравнению с квантовой механикой. Какой мир мы попадаем? Я вам говорил уже о Гёделе. Окончательный, если хотите, окончательный удар по идее, что можно доказать всю истину чисто математическим путем, можно достичь адекватного познания окружающей действительности, нанес знаменитый немецкий математик Гёдель. Кстати, он скончался в 1978 году. Правда, доказал он эту теорему где-то в 31-м, где-то в начале 30-х годов. Это теорема, так называемая теорема о неполноте формальных систем. Я обращаю на это ваше внимание. Он показал, я процитирую, чтобы это выразить совершенно точно, он показал этой теоремой, причем доказал ее, это математически доказал, это крупнейший математик, что непротиворечивость достаточно богатой теории, формальной теории, не может быть установлена средствами, которые могут быть формализованы в самой этой теории. Надеюсь, вам все понятно. Правда же, да? Все поняли. То есть непротиворечивость теории не может быть доказана средствами самой теории. Для того, чтобы доказать истинность, то есть непротиворечивость данной теории, необходимо выйти за границы, в более широкую систему. В более широкую систему. Тогда можем показать, верны или неверны эти утверждения тогда. Но понимаете, что происходит? Встает вопрос об истинности, непротиворечивости этой более широкой системы. Доказать непротиворечивость которой средствами ее мы опять не можем. Надо выходить в еще поле, и так нет ни конца, ни края. Эта теория, скажу вам, я интересовался, разговаривать с математикой, оказывается, очень сложная, математически. Очень сложная, требует сложных доказательных этих процедур. Когда Гёдель объявил об этом, вы знаете, пришли в состояние кто возмущения, кто шоковый, бросились тут же искать ошибки. Все силы были направлены на изучение этого доказательства. Кончилось тем, что теорема Гёделя оказалась правильной. Рассыпалась многовековая мечта о том, что математика – это царица наук. Так, оказывается, обладает в самых фундаментальных своих основах возможностью абсолютных доказательств. Нет. Создание даже самых, кажется, совершенных систем – это еще совсем не означает, что эти системы не противоречивы, то есть верны. Для того, чтобы чуть-чуть, так сказать, понять это, я вам зачитаю цитату из труда, коллективного труда наших отечественных философов, который называется «Логика научного исследования». Послушайте, что пишут они. «В настоящее время можно считать доказанной несводимость знания к идеалу абсолютной строгости, к выводу о невозможности полностью изгнать даже из самой строгой науки, математики, нестрогие положения после длительной и упорной борьбы вынуждены были прийти и логицисты». Логицист, то есть кто занимается математической логикой. Все это свидетельствует не только о том, что любая система человеческого знания включает в себя элементы, не могущие быть обоснованными теоретическими средствами вообще, но и о том, что без наличия подобного рода элементов не может существовать никакая научная система знания. Потрясающий вывод, я вам скажу. И не думайте, что это частный вывод какой-то группы философов. Ничего подобного. Это уже аксиоматическая истина. Один из современных, вот сейчас физиков известных, Охлибинский, подводит такой итог. Развитие теории познания – это гносеология, вот теория познания. Развитие теории познания показало, что никакая форма умозаключений не может дать нам абсолютно достоверного знания. Речь идет о науке и философии. Не правда ли интересно? Никакая форма умозаключений не может дать нам абсолютно достоверного знания. Я вам привел примеры, не какие-нибудь, не из учебничков там, или газетенок что-нибудь. Я вам привел мысли, высказывания крупнейших ученых и философов. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что если уж столь несовершенны человеческие возможности в познании этого мира, постигаемого всеми нашими средствами, всеми нашими чувствами, этого мира, который можем мы что угодно с ним делать, то можно ли предъявлять претензии к нам, к верующим, когда мы говорим, что богопознание – это действительно сокровенная тайна? Тайна для чего? Для рассудка, для чисто логического мышления, для внешнего познания. Тайна, но которая открывается человеку, но при совсем других условиях, нежели познание вот этого природного тварного мира. Вот что важно. И на этом настаивает христианство всегда. Вот, ну, приведу. Григорий Ниский пишет. Он, Бог, не может быть объят ни именем, ни мыслью, ни какой-либо другой постигающей силой ума. Максим Исповедник. Великое таинство вочеловечения, вочеловечение божества всегда остается таинством. Само это проявление таинства все же пребывает совершенно сокрытым и непознаваемым никаким разумом. И пусть сказанное не представляется никому невероятным, ведь Бог, будучи сверхсущностным, и, превосходя всякую сверхсущность, возжелал прийти к сущности и сверхсущностным образом облачился в бытие. Это совершенно становится понятным на фоне вот тех высказываний, которые мы приводили. В чем, так сказать, если хотите, некая причина? Я вам приведу замечательную мысль преподобного Семена Нового Богослова, который сказал то, что смогли сказать обоснованно и твердо ученые только в 20 веке. Он сказал о Боге и сказал следующее. «Я оплакивал род человеческий, так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображает божественное естество». Это мы, богословы как раз. «То естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать». Это пишет он. Он пишет в полном согласии, как видите, с древним, со всеми отцами. Кстати, гностики напротив. Те как раз напротив. «Я знаю Бога так же, как Он сам себя знает». Или, например, книжка Сафрония Сахарова, архимандрита. «Видеть Бога, как Он есть». Ни больше, ни меньше. Саму книжку даже назвать так. Кстати, и содержание вполне соответствует вот этой претензии. Оказывается, все слова о Боге для нас теперь это очень важно, к чему я и подхожу. И для нас это в высшей степени важно, друзья мои. То, о чем мы будем говорить дальше. Все слова о Боге очень условны. очень условно. Это, если хотите, некие аналогии, даже аллегории, подчас символы, задача которых состоит вовсе не в том, что мы будто бы можем выразить Бога и дать адекватное о нем представление. Это было бы просто неразумно и глупо. Мы видим, даже в материальном мире не можем этого сказать. Нет, он невыразим действительно в понятийном языке. Слышите? Невыразим словами. В чем дело? Вот тут мы с вами подходим к очень серьезному вопросу, о котором я сейчас уже вижу, не могу вам сказать. В чем дело, что мы не можем говорить о нем словами? Почему так? Вы подумайте об этом. Это очень интересно.